Глава 12. Коля провел князя недалеко, до Литейной, в одну кафе-бильярдную, в нижнем этаже, вход с улицы. Тут направо, в углу в отдельной комнатке, как старинный обычный посетитель, расположился Ардалион Александрович с бутылкой перед собой на столике и в самом деле сандапеданс бельжи в руках. Он ожидал князя. Едва завидел, тотчас же отложил газету и начал было горячее и многословное объяснение, в котором, впрочем, князь почти ничего не понял, потому что генерал был уже почти готов. 10 рублей у меня нет, — перебил князь, — а вот 25. Разменяйте и сдайте мне 15, потому что я остаюсь сам без гроша.
О, без сомнения! И будьте уверены, что это тот же час.
Я, кроме того, к вам с одной просьбой, генерал. Вы никогда не бывали у Настасьи Филипповны?
Я? Я не бывал? «Вы это мне говорите?» «Несколько раз, милый мой, несколько раз!» — вскричал генерал в припадке самодовольной и торжествующей иронии.
«Но я, наконец, прекратил сам, потому что не хочу поощрять неприличный союз. Вы видели сами, вы были свидетелем в это утро. Я сделал все, что мог сделать отец, но отец кроткий и снисходительный». Теперь же на сцену выйдет отец иного сорта. И тогда увидим, посмотрим, заслуженный ли старый воин одолеет интригу, или бесстыдная камелия войдет в благороднейшее семейство.
А я вас именно хотел попросить, не можете ли вы, как знакомый, вести меня сегодня вечером к Настасье Филипповне? Мне это надо непременно сегодня же. У меня дело, но я совсем не знаю, как войти. Я был давеча представлен, но все-таки не приглашен. Сегодня там званный вечер. Я, впрочем, готов перескочить через некоторые приличия и пусть даже смеются надо мной, только бы войти как-нибудь».
«И вы совершенно попали на мою идею, молодой друг мой!» — воскликнул генерал восторженно. «Я вас не за эту мелочью звал», — продолжал он, подхватывая, впрочем, деньги и отправляя их в карман. «Я именно звал вас, чтобы пригласить в товарища на поход к Настасье Филипповне, или лучше сказать, на поход на Настасью Филипповну. Генерал Иволгин и князь Мышкин, каково-то это ей покажется. Я же под видом любезности в день рождения изреку, наконец, свою волю, косвенно, не прямо. Но будет все как бы и прямо. Тогда Ганя сам увидит, как ему быть. Отец ли заслуженный и, так сказать, и прочее, или... Но что будет, то будет. Ваша идея в высшей степени плодотворна. В 9 часов мы отправимся. У нас есть еще время».
«Где она живет?»
«Отсюда недалеко, у Большого театра, дом Мытовцевой. Почти тут же на площади, в билетаже. У ней большого собрания не будет, даром что именинница, и разойдутся рано».
Был уже давно вечер. Князь все еще сидел, слушал и ждал генерала, начинавшего бесчисленное множество анекдотов и ни одного из них не доканчивавшего. По приходе князя он спросил новую бутылку и только через час ее докончил, затем спросил другую, докончил и ту. Надо полагать, что генерал успел рассказать при этом чуть не всю свою историю. Наконец князь встал и сказал, что ждать больше не может.
Генерал допил из бутылки последние подонки, встал и пошел из комнаты, ступая очень нетвердо.
Князь был в отчаянии. Он понять не мог, как мог он так глупо довериться. В сущности, он и не доверялся никогда. Он рассчитывал на генерала, чтобы только как-нибудь войти к Настасье Филипповне, хотя бы даже с некоторым скандалом, но не рассчитывал же на чрезвычайный скандал. Генерал оказался решительно пьян, в сильнейшем красноречии и говорил без умолку, с чувством, со слезой в душе. Дело шло бесповоротно о том, что
через дурное поведение всех членов его семейства все рушилось, и что этому пора, наконец, положить предел. Они вышли, наконец, на Литейную. Все еще продолжалась оттепель. Унылый, теплый, гнилой ветер свистал по улицам. Экипажи шлепали в грязи, рысаки и клячи звонко доставали мостовую подковами. Пешеходы унылую и мокрую толпой скитались по тротуарам. Попадались пьяные. «Видите ли вы эти освещенные бельетажи?» — говорил генерал. «Здесь все живут мои товарищи, а я из них наиболее отслуживший и наиболее пострадавший. Я бреду пешком к Большому театру, в квартиру подозрительной женщины. Человек, у которого в груди 13 пуль, вы не верите? А между тем, единственно для меня, Пирогов Париж телеграфировал и осажденный Севастополь на время бросил, а не Латон, парижский гофмедик, свободный пропуск во имя науки выхлопотал, и в осажденный Севастополь являлся меня осматривать. Об этом самому высшему начальству известно. А, это тот самый Иволгин, у которого 13 пуль? Вот как говорят. Видите ли вы, князь, этот дом? Здесь в бельетаже живет старый товарищ, генерал Соколович, с благороднейшим и многочисленнейшим семейством. Вот этот дом, да еще 3 дома на Невском и 2 на Морской, вот весь теперешний круг моего знакомства. То есть, собственно, моего личного знакомства. Нина Александровна давно уже покорилась обстоятельствам. Я же еще продолжаю вспоминать и, так сказать, отдыхать в образованном кругу общества прежних товарищей и подчиненных моих, которые до сих пор меня обожают. Этот генерал Соколович, а давненько, впрочем, я у него не бывал и не видал Анну Федоровну. Знаете, милый князь, когда сам не принимаешь, так как-то невольно прекращаешь и к другим. А между тем, вы, кажется, не верите. Впрочем, почему не ввести мне сына, моего лучшего друга и товарища детства в этот очаровательный семейный дом? Генерал Иволгин и князь Мышкин, вы увидите изумительную девушку, да не одну, двух, даже 3 украшений столицы и общества. Красота, образованность, направление, женский вопрос, стихи — все это совокупилось в счастливую разнообразную смесь, не считая, по крайней мере, 18 000 рублей приданного чистых денег за каждого, что никогда не мешает, ни при каких женских и социальных вопросах. Одним словом, я непременно должен и обязан вести вас, генерал Иволгин и князь Мышкин.
Сейчас, теперь. Но вы забыли, начал было князь.
Ничего, ничего я не забыл. Идем сюда, на эту великолепную лестницу. Удивляюсь, как нет швейцара, но праздник, и швейцар отлучился. Еще не прогнали этого пьяницу. Этот Соколович всем счастьем своей жизни и службы обязан мне, одному мне и никому иначе. Но вот мы и здесь.
Князь уже не возражал против визита и следовал послушно за генералом, чтобы не раздражить его, в твердой надежде, что генерал Соколович и все семейство его мало-помалу испарятся, как мираж, и окажутся несуществующими, так что они преспокойно спустятся обратно с лестницы. Но к своему ужасу он стал терять эту надежду. Генерал возводил его по лестнице как человек, действительно имеющий здесь знакомых, и поминутно вставлял биографические и топографические подробности, исполненные математической точности. Наконец, когда уже, взойдя в бельэтаж, остановились направо против двери одной богатой квартиры, и генерал взялся за ручку колокольчика,
князь решился окончательно убежать, но одно странное обстоятельство остановило его на минуту. «Вы ошиблись, генерал», — сказал он. «На дверях написано «Кулаков», а вы звоните к Соколовичу».
«Кулаков?»
«Кулаков ничего не доказывает. Квартира Соколовича, и я звоню к Соколовичу. Наплевать на Кулакова. Да вот и отворяют».
Дверь действительно отворилась. Выглянул лакей и возвестил, что господ дома нет.
«Как жаль! Как жаль и как нарочно!» С глубочайшим сожалением повторил несколько раз Ардалион Александрович. «Доложите же, мой милый, что генерал Иволгин и князь Мышкин желали засвидетельствовать собственное свое уважение и чрезвычайно сожалели».
В эту минуту в отворенные двери выглянуло из комнаты еще одно лицо, по-видимому, домашней экономки, может быть, даже гувернантки, дамы лет 40, одетой в темное платье. Она приблизилась с любопытством и недоверчивостью, услышав имена генерала Иволгина и князя Мышкина. «Марии Александровны нет дома», — проговорила она, особенно вглядываясь в генерала. «Уехали с барышней, с Александрой Михайловной к бабушке».
«И Александра Михайловна с ними? О, Боже! Какое несчастье! И вообразите, сударыня, всегда-то мне такое несчастье! Покорнейше прошу вас передать мой поклон о Александре Михайловне, чтобы припомнили одним словом, передайте им мое сердечное пожелание того, чего они сами себе желали в четверг вечером при звуках баллады Шопена, они помнят». «Мое сердечное пожелание. Генерал Иволгин и князь Мышкин, не забудус!» —
откланивалась дама, ставшая доверчивее. Сходя вниз по лестнице, генерал еще с неостывшим жаром продолжал сожалеть, что они не застали и что князь лишился такого очаровательного знакомства. «Знаете, мой милый...» «Я несколько поэт в душе, заметили вы это? А впрочем, кажется, мы не туда заходили», — заключил он вдруг совершенно неожиданно. «Соколовичи, я теперь вспомнил, в другом доме живут, и даже, кажется, теперь в Москве, да я несколько ошибся. Ну, это ничего».
«Я... только об одном хотел бы знать», — уныло заметил князь. «Совершенно ли должен я перестать на вас рассчитывать? И уж не отправиться ли мне одному?»
«Перестать? Рассчитывать? Одному? Но с какой же стати, когда для меня это составляет капитальнейшее предприятие, от которого так много зависит в судьбе всего моего семейства? Но, молодой друг мой, вы плохо знаете Иволгина. Кто говорит «Иволгин», тот говорит «стена». Надейся на Иволгина, как на стену. Вот как говорили еще в эскадроне, с которого я начал службу. Мне вот только по дороге на одну минутку зайти в один дом, где отдыхает душа моя. Вот уже несколько лет после тревог и испытаний.
Вы хотите зайти домой?
Нет, я хочу капитанше Терентьевой, вдове капитана Терентьева, бывшего моего подчиненного и даже друга. Здесь у капитанши я возрождаюсь духом и сюда несу мои житейские и семейные горести. И так как сегодня я именно с большим нравственным грузом, то я...
Мне кажется, я и без того сделал ужасную глупость. Пробормотал князь, что давеча вас потревожил, к тому же вы теперь... Прощайте.
Но я не могу! Не могу же отпустить вас от себя, молодой друг мой, вскинулся генерал. Вдова, мать семейства и извлекает из своего сердца те струны, которые отзываются во всем моем существе. Визит к ней — это 5 минут. В этом доме я без церемоний, я тут почти что живу. Умоюсь, сделаю самый необходимый туалет, и тогда на извозчике мы пустимся к Большому театру. Будьте уверены, что я нуждаюсь в вас на весь вечер. Вот в этом доме мы уже пришли. А, Коля, ты уже здесь? Что, Марфа Борисовна дома? Или ты сам только что пришел?
О, нет, — отвечал Коля. Как раз столкнувшийся вместе с ними в воротах дома. Я здесь давным-давно с Ипполитом. Ему хуже. Сегодня утром лежал. Я теперь за картами в лавочку спускался. Марфа Борисовна вас ждет.
Только папаша... Ух, как вы! — заключил Коля, пристально вглядываясь в походку и в стойку генерала. Ну уж, пойдемте.
Встреча с Колей побудило князя сопровождать генерала к Марфе Борисовне, но только на 1 минуту. Князю нужен был Коля. Генерала же он во всяком случае решил бросить и простить себе не мог, что вздумал давеча на него понадеяться. Взбирались долго, в 4-й этаж и по черной лестнице.
«Князя познакомить хотите?» — спросил Коля дорогой.
«Да, друг мой, познакомить. Генерал Иволгин и князь Мышкин. Но что? Как? Марфа Борисовна?»
«Знаете, папаша, лучше бы вам не ходить. Съест. 3-й день носа не кажете. А она денег ждет. Вы зачем ей деньги-то обещали? Вечно вы так. Теперь и разделывайтесь».
В 4-м этаже остановились перед низенькой дверью. Генерал, видимо, робел и совал вперед князя.
«А я останусь здесь», — бормотал он. «Я хочу сделать сюрприз».
Коля вошел первый. Какая-то дама, сильно набеленная и нарумяненная, в туфлях, в куцовейке и с волосами, заплетенными в косички, 40 лет, выглянула из дверей, и сюрприз генерала неожиданно лопнул. Только что дама увидала его, как немедленно закричала: «Вот он, низкий и ехидный человек! Так и ждало мое сердце! Войдемте!»
«Это так!» — бормотал генерал князю, все еще невинно отсмеиваясь.
Но это не было так. Едва только вошли они, через темную и низенькую переднюю, в узенькую залу, обставленную полдюжиной плетеных стульев и 2 ломберными столиками, как хозяйка немедленно стала продолжать каким-то заученно плачевным и обычным голосом: «И не стыдно, и не стыдно тебе, варвар и тиран моего семейства, варвар и изувер, ограбил меня всю, соки высосал и тем еще недоволен. Да коли переносить я тебя буду, бесстыдный, бесчестный ты человек, Марфа Борисовна, Марфа Борисовна, это князь Мышкин, генерал Иволгин и князь Мышкин!» — бормотал трепетавший и потерявшийся генерал. «Верите ли вы?» — вдруг обратилась капитанша. «Князю, верите ли вы, что этот бесстыдный человек не пощадил моих сиротских детей, все ограбил, все перетаскал, все продал и заложил, ничего не оставил? Что я с твоими заемными письмами делать буду? Хитрый и бессовестный ты человек! Отвечай, хитрец, отвечай мне, ненасытное сердце! Чем я накормлю моих сиротских детей? Вот, появляется пьяный и на ногах не стоит. Чем прогневала я Господа Бога, гнусный и безобразный хитрец? Отвечай!» Но генералу было не до того.
«Марфа Борисовна, 25 рублей — все, что я могу помощью благороднейшего друга. Князь, я жестоко ошибся, такова жизнь, а теперь «Извините, я слаб», — продолжал генерал, стоя посреди комнаты и раскланиваясь во все стороны. «Я слаб. Извините. Леночка, подушку, милая».
Леночка, восьмилетняя девочка, немедленно сбегала за подушкой и принесла ее на клеенчатый, жесткий и ободранный диван.
Генерал сел на него с намерением еще много сказать, но только что дотронулся до дивана, как тотчас же склонился на бок, повернулся к спине и заснул сном праведника.
Марфа Борисовна церемонно и горестно показала князю стул у ломберного стола, сама села напротив, подперла рукой правую щеку и начала молча вздыхать, смотря на князя. Трое маленьких детей, две девочки и мальчик, из которых Леночка была старшая, подошли к столу, все трое положили на стол руки, и все трое тоже пристально стали рассматривать князя. Из другой комнаты показался Коля.
«Я очень рад, что вас здесь встретил, Коля», — обратился к нему князь. «Не можете ли вы мне помочь? Мне непременно нужно быть у Настасьи Филипповны. Я просил давеча Ардалиона Александровича, но вот он заснул. Проводите меня, потому я не знаю ни улиц, ни дороги. Адрес, впрочем, имею, у Большого театра, дом Мытовцевой».
«Настасья-то Филипповна? Да она никогда и не живала у Большого театра. Отец никогда и не бывал у Настасьи Филипповны, если хотите знать. Странно, что вы от него чего-нибудь ожидали. Она живет близ Владимирской, у пяти углов. Это гораздо ближе отсюда. Вам сейчас? Теперь половина десятого. Извольте, я вас доведу».
Князь и Коля тотчас же вышли. Увы, князю не на что было взять и извозчика, надо было идти пешком.
«Я было хотел вас познакомить с Ипполитом», — сказал Коля. «Он старший сын этой куцевейшной капитанши и был в другой комнате. Нездоров и целый день сегодня лежал. Но он такой странный, он ужасно обидчивый, и мне показалось, что ему будет вас совестно, так как вы пришли в такую минуту. Мне все-таки не так совестно, как ему, потому что у меня отец, а у него мать. Тут все-таки разница. Потому что мужскому полу в таком случае нет бесчестия. А, впрочем, это, может быть, предрассудок насчет предоминирования, в этом случае, полов. Ипполит великолепный малый, но он раб иных предрассудков».
«Вы говорите, у него чахотка?»
«Да. Кажется, лучше бы скорее умер. Я бы на его месте непременно желал умереть. Ему братьев и сестер жалко. Вот этих, маленьких-то. Если бы возможно было, если бы только деньги, мы бы с ним наняли отдельную квартиру и отказались бы от наших семейств. Это наша мечта. А знаете что? Когда я давеча рассказывал ему про ваш случай, так он даже разозлился. Говорит, что тот, кто пропустит пощечину и не вызовет на дуэль, тот подлец. Впрочем, он ужасно раздражен. Я с ним и спорить уже перестал».
«Так вот как? Вас, стало быть, Настасья Филипповна тотчас же и пригласила к себе?»
«То-то и есть, что нет».
«Как же вы идете?» — воскликнул Коля и даже остановился среди тротуара.
«И в таком платье? А там званый вечер. Уж ей-богу, не знаю, как войду. Примут хорошо. Нет, значит, дело манкировано. А насчет платья, что ж тут делать? А у вас дело? Или вы так только?
Pour passer le temps в благородном обществе?»
«Нет, я, собственно, то есть я по делу. Мне трудно это выразить, но...»
«Ну, по какому именно, это пусть будет как вам угодно. А мне главное то, что вы там не просто напрашиваетесь на вечер в очаровательное общество камелий, генералов и ростовщиков. Если бы так было, извините, князь, я бы над вами посмеялся и стал бы вас презирать. Здесь ужасно мало честных людей. Так даже некого совсем уважать. Поневоле свысока смотришь. А они все требуют уважения. Варя первая. И заметили вы, князь, в наш век все авантюристы.
именно у нас, в России, в нашем любезном отечестве. И как это так все устроилось, не понимаю. Кажется уж, как крепко стояло. А что теперь? Это все говорят и везде пишут, обличают. У нас все обличают. Родители первые на попятный и сами своей прежней морали стыдятся. Вон в Москве родитель уговаривал сына ни перед чем не отступать для добывания денег. Печатно известно. Посмотрите на моего генерала. Ну, что из него вышло? А впрочем, знаете что? Мне кажется, что мой генерал честный человек. Ей-богу так. Это только все беспорядок да вино. Ей-богу так. Даже жалко. Я только боюсь говорить, потому что все смеются, а ей-богу жалко. И что в них, в умных-то? Все ростовщики. Все сплошь до единого. Ипполит ростовщичество оправдывает. Говорит, что это так и нужно. Экономическое потрясение. Какие-то приливы и отливы, черт их дери. Мне ужасно, это досадно от него. Но он озлоблен. Вообразите, его мать, капитанша-то, деньги от генерала получает, да ему же на скорые проценты и выдает. Ужасно стыдно. А знаете, что мамаша моя, то есть мамаша, Нина Александровна, генеральша, Ипполиту деньгами, платьем, бельем и всем помогает. И даже детям отчасти. Через Ипполита, потому что они у ней заброшены. И Варя тоже. Вот видите, вы говорите, людей нет честных и сильных. И что все только ростовщики, вот и явились сильные люди. Ваша мать и Варя. Разве помогать здесь и при таких обстоятельствах не признак нравственной силы? Варька из самолюбия делает, из хвостовства, чтобы от матери не отставать. Ну а мамаша действительно, я уважаю. Да, я это уважаю и оправдываю. Даже Ипполит чувствует, а он почти совсем ожесточился. Сначала было смеялся и называл это со стороны мамаши низостью, но теперь начинает иногда чувствовать. Так вы это называете силой? Я это замечу. Ганя не знает, а то бы назвал потворством. А Ганя не знает? Ганя много еще, кажется, не знает, вырвалось у задумавшегося князя. А знаете, князь, вы мне очень нравитесь. Давешний ваш случай у меня из ума не идет. Да и вы мне очень нравитесь, Коля. Послушайте, как вы намерены жить здесь? Я скоро достану себе занятий и буду кое-что добывать. Давайте жить, я, вы и Ипполит, все трое вместе. Наймемте квартиру, а генерала будем принимать к себе. Я с величайшим удовольствием. Но мы, впрочем, увидим. Я теперь очень, очень расстроен. Что, уж пришли? В этом доме? Какой великолепный подъезд. И швейцар. Ну, Коля, не знаю, что из этого выйдет. Князь стоял как потерянный.
«Завтра расскажете. Не робейте очень-то. Дай вам Бог успеха, потому что я сам ваших убеждений во всем. Прощайте. Я обратно туда же и расскажу Ипполиту. А что вас примут, в этом и сомнений нет. Не опасайтесь. Она ужасно оригинальная. По этой лестнице в первом этаже швейцар укажет».